«Хорошо», — сказал сэр Джон. «Продолжайте». «Но потом мы услышали выстрелы», — начал Бест. «Выстрелы?» — переспросил командор Фит-Джеймс. «Так точно, сэр. Из мушкета и дробовика. В таком тумане, когда звук отражается от айсбергов и ледяных гряд вокруг, казалось, будто выстрелы доносятся сразу со всех сторон одновременно. Но они раздались близко. Мы принялись кричать в туман и довольно скоро услышали ответные крики мистера Дево. А через полчаса, когда туман немного рассеялся, мы наткнулись на стоянку. Ребята залатали палатку за 36 часов нашего отсутствия. Более или менее залатали. И она стояла подле саней. «Они стреляли, чтобы подать вам сигнал?» — спросил Кразье. «Нет, сэр», — ответил Бест. «Они стреляли в медведей и в старого эскимоса». «Объясните», — велел сэр Джон. Чарльз Бест облизал обветренные растрескавшиеся губы. «Мистер Дево сможет объяснить лучше меня, сэр. Но суть дела такова. Когда днем раньше они вернулись обратно к складу на море, они обнаружили, что все банки с продуктами измяты, продырявлены, разбросаны, испорчены медведями, по всей видимости. Поэтому мистер Дево и доктор Гуцер решили завалить нескольких белых медведей, которые продолжали бродить вокруг лагеря. Они подстрелили самку и двух медвежат перед самым нашим появлением и принялись выживать туши. Но затем они услышали звуки движения поблизости. То самое покашливание и шумное дыхание в тумане, которое я описывал, сэр. А в следующую минуту два эскимоса, старик и женщина, вышли из оторосной гряды в тумане в своих белых мехах. И рядовой Пиллингтон пальнул из мушкета, а Бобби Терьер пальнул из дробовика. Терьер промахнулся, но Пиллингтон всадил пулю в грудь мужчине. Когда мы с лейтенантом добрались до них, они уже притащили раненого эскимоса и куски медвежатины обратно в лагерь, оставив на льду кровавые полосы, сэр, по которым мы и шли последние ярдов 100. И доктор Гуцер пытался спасти жизнь старому эскимосу. «Зачем?» — осведомился сэр Джон. На этот вопрос Бест не знал ответа. Все остальные хранили молчание. «Хорошо», — наконец сказал сэр Джон. «Через сколько времени после вашего воссоединения со вторым помощником Дево и прочими в лагере произошло нападение на лейтенанта Гора?»
«Не более чем через 30 минут, сэр Джон. Может, раньше».
«И что спровоцировало нападение?»
«Спровоцировало», — повторил Бест.
Взгляд у него казался рассеянным.
«Вы имеете в виду что-нибудь вроде стрельбы по белым медведям?»
«Я имею в виду, при каких именно обстоятельствах произошло нападение, матрос Бест», — сказал сэр Джон.
Бест потер лоб, открыл рот, но не прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он заговорил.
«Да ничего не спровоцировал.
Я разговаривал с Томми Хартнеллом, он лежал в палатке с перевязанной головой, но снова в сознании, и ничего не помнил с момента нашей первой грозы. Мистер Дево присматривал за Морфином и Терьером, которые разжигали две спиртовки, чтобы приготовить медвежатину. Доктор Гуцер снял с эскимоса парку и обследовал ужасную рану в груди старика. Женщина стояла рядом, наблюдая за происходящим. Но в тот момент я ее не видел, поскольку туман снова сгустился, а рядовой Пиллингтон стоял на часах с мушкетом, когда лейтенант Гор вдруг закричал: «Тише все, тише!» И мы все разом умолкли и застыли на месте. В тишине слышалось лишь шипение спиртовок да бульканье воды в больших котелках. Мы собирались состряпать подобие рагу с медвежатиной, полагаю. А потом лейтенант Гор достал пистолет, зарядил, взвел курок и отошел на несколько шагов от палатки. И
Бест осекся. Взгляд у него приобрел отсутствующее выражение. Рот был по-прежнему открыт, и на подбородке блестела слюна. Он явно видел перед собой не каюту сэра Джона, а некую картину, восставшую у него перед мысленным взором.
«Дальше», — велел сэр Джон.
Бест судорожно пошевелил губами, но не издал ни звука. «Продолжайте, матрос», — сказал капитан Кразье более мягким голосом.
Бест повернул голову в сторону Кразье, но глаза у него по-прежнему смотрели куда-то вдаль.
«Потом», — начал Бест. «Потом лед вдруг поднялся, капитан.
Он просто поднялся и окружил лейтенанта Гора. «О чем вы говорите?» — раздраженно спросил сэр Джон после следующей минутной паузы. «Лед не может просто взять и подняться. Что вы видели?»
Бесс не повернул головы в сторону сэра Джона.
«Лед просто поднялся. Наподобие торосных гряд, которые вдруг вырастают в считанные секунды. Только это была не гряда, не лед. Что-то просто поднялось и приняло форму. Белая призрачная фигура. Помню, я увидел когти. Во всяком случае, лап не видел поначалу. Но вот когти видел. Огромные. И зубы, я помню зубы».
«Медведь?» — сказал сэр Джон. — Арктический белый медведь. Бесс лишь помотал головой.
— Громадного роста. Казалось, существо поднялось под лейтенантом Гором. Вокруг лейтенанта Гора. Оно было страшно высокое. В 2 с лишним раза выше лейтенанта Гора. А вы знаете, он был рослым мужчиной. Оно было по меньшей мере 12 футов ростом. Думаю, даже выше и огромнее. Невероятно огромное. А потом лейтенант Гор вроде как исчез, когда существо окружило его. И мы видели только голову и плечи лейтенанта да башмаки. А потом пистолет выстрелил. Он не целился. Думаю, пуля ушла в лед. А в следующий миг мы все заорали дурными голосами. И Морфин бросился к дробовику, а рядовой Пиллингтон сорвался с места и побежал, на ходу целясь из мушкета. Но он боялся стрелять, поскольку теперь чудовище и лейтенант слились в единое целое. А потом мы услышали хруст и треск. Медведь рвал зубами лейтенанта, — спросил командор Фит Джеймс. Бесс моргнул и посмотрел на румяного молодого человека.
— Рвал зубами?
— Нет, сэр. Существо не пускало в ход зубы. Я даже не видел его головы, как таковой. Просто 2 черных пятна, парящие на высоте 12 и 13 футов в воздухе, черные, но с красным отблеском, как глаза бегущего на вас волка, в котором отражается солнце. Хрустели и трещали кости грудной клетки, руки ног лейтенанта Гора.
— Лейтенант Гор кричал? — спросил сэр Джон.
— Нет, сэр, он не издал ни звука.
— Морфин и Пиллингтон выстрелили? — спросил Кразье.
— Нет, сэр.
— Почему?
Бесс странное дело улыбнулся. — Да стрелять-то было и не во что, капитан. Секунду назад существо появилось, выросло над лейтенантом Гором и раздавило несчастного, как вы или я могли бы раздавить крысу в кулаке. А в следующий миг оно исчезло.
— Что значит «исчезло»? — осведомился капитан сэр Джон. — Неужели Морфин и рядовой морской пехоты не могли выстрелить в него, пока оно не отступило в туман?
— Отступило?
— повторил Бест, еще шире улыбаясь своей неуместной жуткой улыбкой.
Существо никуда не отступило. Оно просто ушло обратно в лед, как пропадает тень, когда солнце скрывается за облаками. А когда мы добежали до лейтенанта Гора, он был уже мертв, рот широко раскрыт, даже крикнуть не успел. Туман рассеялся. Во льду не было никаких провалов, никаких трещин. И даже маленьких отдушин, какие проделывают гренландские тюлени. Один только лейтенант Гор лежал там с переломанными костями. Грудная клетка вдавлена, обе руки сломаны, из ушей глаз и рта сочится кровь. Доктор Гудс растолкал нас в стороны, но ничего не мог сделать. Гор был мертв и уже начал остывать, становясь холодным, как и лед под ним.
Растрескавшиеся кровоточащие губы мужчины затряслись, но все еще оставались растянутыми в безумном раздражающем оскале, а глаза приобрели еще более бессмысленное выражение. «А что?» — начал сэр Джон, но осекся,
когда Чарльз Бест рухнул без чувств на палубный настил.